Бинго. Это случилось в начале ноября 1882 года, когда в Манитобе уже установилась зима. Я сидел, развалившись на стуле, и лениво поглядывал в единственное окно нашей хижины, откуда виднелся кусочек прерии и угол хлева. Но моя мечтательная лень сразу исчезла, едва я увидел стремительно вбежавшего в хлев большого серого зверя, преследуемого по пятам другим животным, поменьше, с черными и белыми пятнами. «Волк!» — воскликнул я и, схватив ружье, бросился на помощь собаке. Однако прежде чем я подоспел, собака и волк уже выскочили из хлева. Пробежав немного по снегу, волк обернулся, готовясь к защите. Собака, шотландская овчарка нашего соседа, бегала кругом, выжидая удобного момента для нападения. Я дважды выстрелил на большом расстоянии, но промахнулся, и погоня возобновилась. На этот раз смелый пес нагнал волка и схватил его за бедро, но тут же отскочил, увертываясь от его свирепых челюстей. Волк принял оборонительную позу, а затем пустился на утек. Эта сцена повторялась снова и снова. Собака явно гнала волка к человеческому жилью, и волк напрасно пытался прорваться к темной линии леса, видневшейся на востоке. Наконец, когда они пробежали таким образом целую милю, мне удалось их настигнуть, и собака, надеясь на мою помощь, бросилась в решительную атаку. Прошло несколько секунд. Клубок борющихся животных, в котором трудно было что-нибудь различить, распался, и я увидел волка, лежащего на спине, и окровавленного пса, схватившего его за горло. Теперь мне было уже нетрудно положить конец борьбе, всадив пулю в голову волка. Когда этот удивительный пес, обладавший необыкновенной выносливостью, увидел, что враг мертв, он тут же забыл про него и пустился рысцой по снегу на ферму, находившуюся в 4 милях отсюда, к своему хозяину. Это был замечательный пес. Даже если бы я не подоспел к нему на помощь, он и один справился бы с волком, как это уже не раз бывало, несмотря на то, что волки, хотя и более мелкой степной породы, были гораздо крупнее его. Я был в восторге от храбрости пса и тут же решил купить его, уплатив за него какую угодно цену. Но хозяин собаки сердито отказался, ответив: «Отчего бы вам не купить у меня щенка? Раз Фрэнк не продавался, мне волей-неволей пришлось удовольствоваться щенком». Этот сын столь знаменитого отца оказался комком черного меха и был больше похож на длиннохвостого медвежонка, чем на щенка. Но у него были точно такие же рыжие отметины, как у Фрэнка, и я надеялся, что это послужит залогом его будущего величия, так же, как и характерное белое кольцо вокруг носа. После того, как я приобрел щенка, мне оставалось только придумать ему имя. И я назвал его Бинго. Конец зимы Бинго провел в нашей хижине, живя жизнью ленивого, толстого, добродушного и проказливого щенка. Он объедался до отвала и с каждым днем становился все больше и неуклюже. Даже печальный опыт не научил его, что он должен держать нос подальше от крысоловки. Самые дружественные его попытки сблизиться с кошкой были совершенно ею не поняты, и результатом явился вооруженный нейтралитет, который изредка прерывался войной. Наконец Бинго, рано проявивший самостоятельность, решил лучше вовсе избегать хижины и ночевать в сарае. С наступлением весны я серьезно принялся за его воспитание. Это стоило мне больших трудов, а ему многих страданий. Однако он все же выучился по моему приказанию разыскивать нашу старую рыжую корову, которая паслась на воле в прерии. Поняв, наконец, что от него требуется, он полюбил это дело, и ничто так не нравилось ему, как приказание пригнать корову домой. Он тогда мчался в прерию с радостным лаем, высоко подпрыгивая, чтобы разглядеть, где пасется его жертва. И через самое короткое время возвращался назад, гоня перед собой корову галопом и оставляя ее в покое лишь тогда, когда она, фыркая и отдуваясь, пряталась в самый отдаленный угол хлева. Конечно, если бы он тратил на это дело поменьше энергии, мы не мешали бы ему, но он до такой степени пристрастился к этой ежедневной охоте, что стал пригонять домой нашу старушку Донни без всякого приказания. В конце концов, наш усердный пастух стал загонять корову в хлев по 12 раз в день. Дело дошло до того, что когда у него являлось желание пробежаться или оказывалось несколько свободных минут, а иногда просто потому, что ему приходила такая фантазия, Бинго стремглав бежал в прерию и через несколько минут возвращался, гоня вскачь перед собой нашу бедную рыжую корову. Сначала это, казалось, было не так уж плохо, потому что мешало корове забрести далеко от дома. Но скоро мы убедились, что она не доедает. Она похудела и стала давать меньше молока. По-видимому, эта охота действовала и на состояние ее духа, так как она, беспокойно озираясь, постоянно с тревогой ожидала появления собаки. А по утрам не отходила от хлева, точно боялась отправиться на пастбище, чтобы снова не подвергнуться нападению. Это было уже слишком. Все наши старания заставить Бинго умерить свой пыл не приводили ни к чему, и пришлось в конце концов вовсе прекратить эту забаву. Бинго больше не смел загонять корову, но все-таки выказывал к ней большой интерес и лежал, свернувшись у дверей хлева, пока ее доили. Когда наступило лето, комары стали отравлять нам существование. Но еще несноснее было то, что из-за комариных укусов корова при доении размахивала хвостом. Мой брат Фред, обычно доивший коров и столь же изобретательный, сколь нетерпеливый, придумал простое средство помешать корове махать хвостом. Он привязал к ее хвосту кирпич и безмятежно принялся за свое дело, уверенный, что корова уже не будет мешать ему своим хвостом. Но мы с некоторым сомнением отнеслись к этому опыту. И вот внезапно сквозь тучу комаров до нас донесся глухой шлепок и взрыв ругательств. Корова продолжала спокойно пережевывать жвачку, а Фред вскочил на ноги и яростно замахнулся на нее скамеечкой. Как же не прийти в ярость, если старая глупая корова хватила его по уху кирпичом? А злорадство и насмешки зрителей окончательно вывели его из себя. Бинго, услышав шум и полагая, что присутствие его необходимо, бросился на корову с другой стороны. Прежде чем удалось водворить порядок, молоко было пролито, ведро и скамейка сломаны, а корова и собака жестоко избиты. Бедный Бинго никак не мог понять, в чем он провинился. Он давно уже презирал эту корову и теперь, окончательно возмущенный, решил даже не смотреть на дверь ее хлева и переселился к лошадям в конюшню. Корова была моя, а лошади принадлежали моему брату, и, сменив хлев на конюшню, Бинго тем самым как бы отказался и от меня. И наше ежедневное общение прекратилось. И все же, если случалось что-нибудь серьезное, Бинго всегда обращался ко мне, а не к брату, и мы оба как будто чувствовали, что связь между человеком и собакой может исчезнуть только с жизнью. В роли пастуха Бинго пришлось выступить еще только один раз. Это было осенью того же года на ярмарке в Карбери. Там происходило состязание собак и овчарки, которая лучше всех пригонит корову туда, куда ей прикажут, а обещан был приз в $2. Соблазненный одним коварным приятелем, я записал бинго для участия в состязании, и рано утром в назначенный день корову выгнали в прерию за поселком. Когда началось состязание, я указал на нее бинго и сказал: «Ступай, приведи корову». Само собой, разумеется, я хотел, чтобы он пригнал ее ко мне, туда, где сидели судьи. Но животные лучше нас знали, что им делать. Недаром они все лето репетировали. Когда Донни увидала бегущего к ней во весь карьер бинго, она вспомнила, что единственная надежда на спасение – это ее хлеб. А бинго был уверен, что единственная цель его жизни – как можно скорее загнать ее туда. И вот они понеслись по прерии друг за другом, как волк за ланью, держа прямой курс на хлев, находившийся на расстоянии 2 миль оттуда, и вскоре исчезли из виду. Судьи больше не видели ни коровы, ни собаки. Награда досталась другой овчарке, единственной сопернице бинго. Я принялся воспитывать бинго ранней весной, но очень скоро он сам стал учить меня. На половине дороги между нашей хижиной и поселком Карбери в 2 милях от нас стоял столб, отмечавший границу нашей фермы. Это был большой, толстый столб, поставленный на маленьком холмике и хорошо видный издали. Я скоро заметил, что бинго никогда не пройдет мимо этого столба без того, чтобы не обследовать его самым тщательным образом. Спустя немного времени я убедился, что столб этот посещается также койотами и всеми окрестными собаками. С помощью подзорной трубы я сделал целый ряд наблюдений, давших мне возможность узнать, в чем тут дело, и более основательно познакомиться с личной жизнью бинго. Столб этот, по взаимному соглашению животных, служил своего рода адресным столом для собачьего племени. Благодаря своему изумительному чутью, каждая собака могла тотчас же определить по следу и запаху, кто из собак побывал здесь недавно. Когда же выпал снег, то я узнал еще многое другое. Этот столб, как я убедился, был лишь частью целой системы адресных столбов, покрывавших сетью все окрестности. Короче говоря, во всей этой области были расположены на соответствующем расстоянии друг от друга сигнальные станции. Они были отмечены каким-нибудь бросающимся в глаза предметом. Это мог быть столб, череп бизона или еще что-нибудь, лишь бы место оказалось подходящим. И тщательное наблюдение скоро убедило меня, что тут существовала целая система сигнализации. Каждая собака или койот непременно посетит те станции, которые лежат у них на пути, для того, чтобы узнать, кто тут был недавно. Это похоже на то, как поступает член клуба, который, вернувшись в город, берет для просмотра книгу записей посетителей, желая знать, кто посещал клуб в его отсутствие. Я видел, как бинго подходил к столбу, нюхал и исследовал землю вокруг него. Он рычал, ощетинивал шерсть и, сверкая глазами, принимался яростно и с презрением скрести землю задними ногами. Затем он надменно удалялся, временами оглядываясь. В переводе на человеческий язык это означало следующее: «Гр, вух! Опять эта грязная дворняга, пес Маккарти, вуф! Сегодня вечером я ему задам, вуф, вуф!» В другой раз, обнюхав столб, бинго внезапно с волнением начинал изучать след койота, ворча про себя, как я потом догадался, след койота, идущий с севера и пахнущий околевшей коровой. Да ну, старуха Бриндл, корова Полуарта околела, наконец. Это стоит расследовать. Иногда же он принимался махать хвостом, бегал кругом и снова возвращался к столбу, чтобы сделать свое посещение еще заметнее. Может быть, для того, чтобы оставить весточку своему брату Биллу, только что вернувшемуся из Брендона. Таким образом, вовсе не случайно, однажды вечером Билл явился в гости к Бинго и вместе с ним отправился к холмам, где они могли как следует отпраздновать свою встречу над свежим лошадиным трупом. Бывало и так, что новость, которую Бинго узнавал у столба, потрясала его до глубины души. Тогда он бежал по следу к следующей станции, чтобы там получить свежие известия. Порой я замечал, что он внимательнейшим образом осматривал столб, точно спрашивая себя, что это, кто бы это мог быть, или как будто размышлял, исследуя столб. Кажется, я встречался с ним прошлым летом у переправы. Однажды утром, когда Бинго подошел к столбу, вся шерсть у него встала дыбом. Хвост повис и задрожал, а внезапные признаки тошноты были явным доказательством крайнего ужаса, который он испытывал. Он не выказал ни малейшего желания идти по следу дальше, а прямо направился домой. И даже полчаса спустя он все еще не мог успокоиться. Шерсть на загривке стояла у него дыбом, а взгляд выражал страх и ненависть. Тогда я, в свою очередь, исследовал этот страшный след и узнал, что горловые звуки «гр-вуф» означают на языке Бинго «лесной волк». Вот чему научил меня Бинго. И когда потом мне случалось видеть, что он встает со своей холодной постели у входа в конюшню, потягивается и стряхивает снег, облепивший его лохматую спину, а затем исчезает в темноте, мерно постукивая лапами, трот, 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 я всегда думал про себя: «Ага, старый пес, знаю, куда ты бежишь и почему ты не хочешь ночевать под крышей. Теперь мне понятно, почему твои ночные прогулки по окрестностям всегда бывают так своевременны, и почему ты всегда в точности знаешь, куда тебе надо идти за поживой и как и когда надо ее искать». Осенью 1884 года хижина на ферме Де Винтона была заколочена, и Бинго переменил свое место жительства. Он переселился в другое место, в конюшню нашего соседа Гордона Райта, моего друга. Бинго с детства ни за что не хотел входить в дом, за исключением тех случаев, когда разражалась гроза. Гром и ружья внушали ему величайший страх. И, несомненно, он стал бояться грома после того, как познакомился с ружьями при не слишком приятных обстоятельствах, о которых ниже. Бинго всегда ночевал на дворе у конюшни, даже в самую холодную погоду, и было ясно, что, получая таким образом полную свободу на всю ночь, он не стеснялся этой свободой пользоваться. По ночам Бинго совершал многомильные прогулки. Этому было немало доказательств. Фермеры, жившие очень далеко от Райтов, неоднократно предупреждали старика Гордона, чтобы он не отпускал своего пса шляться по ночам, не то они угостят непрошенного гостя дробью. Очевидно, это не была пустая угроза. Недаром Бинго так боялся огнестрельного оружия. Один человек, живший недалеко в Петреле, рассказывал, что он видел большого черного волка, который однажды зимним вечером загрыз койота. Но после он изменил свое мнение и говорил, что по всей вероятности это был не волк, а пес Райта. Где бы ни лежал труп быка или лошади, околевших зимой, Бинго непременно отправлялся туда каждую ночь и, отгоняя койотов, наедался до отвала. Иногда он уходил из дома только для того, чтобы подраться с собакой какого-нибудь дальнего соседа. Но, несмотря на все угрозы, мы никогда не опасались, что род Бинго прекратится. Один человек даже уверял, что он видел самку койота с тремя детенышами, которые были крупнее матери и черные, а вокруг их носов сверкали белые кольца. Я не знаю, правда ли он говорил, но, во всяком случае, однажды в конце марта, когда мы ехали в санях, а Бинго бежал за нами, вдруг из ложбины выскочил койот. Он бросился на утек, Бинго за ним. Однако вскоре стало ясно, что койот вовсе не пытается спастись от преследования. Вскоре Бинго настиг его, но, как это ни странно, никакой схватки не произошло. Бинго спокойно бежал с ним рядом и, наконец, лизнул его в морду. Мы были поражены и кричали, чтобы науськать Бинго на койота. Наши крики пугали койота и заставляли ускорять бег, но Бинго снова бросался за ним и настигал его с самым дружелюбным видом. «Это самка! Он не сделает ей никакого вреда!» — воскликнул я, догадавшись, наконец, в чем дело. Мы отозвали Бинго, который подчинился с большой неохотой, и поехали дальше. В течение нескольких недель после этого мы подвергались нашествиям койота, который душил наших цыплят, воровал куски свинины из кладовой, а несколько раз пугал детей, заглядывая в окно, когда взрослых не было дома. А Бинго никак не мешал разбойнику. Наконец, койот, оказавшийся самкой, был убит, и Бинго страшно рассердился. Он объявил непримиримую войну Оливеру, ее убийце.